Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на сообщение с пометкой «Срочно». На заседании в ВС согласована масштабная программа формирования единого рынка газа и нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического пространства. Это заявление Владимира Путина, видимо, по итогам заседания. Ну а мы сейчас о других новостях, хотя тоже близких. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, ждет решения президента России Владимира Путина, чтобы принять окончательный вердикт касательно нового соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, которые собрались на саммите ОПЕК в Вене. Агентство утверждает, что Москва неохотно идет на сокращение добычи, а итоговое решение будет принимать российский лидер. По данным Bloomberg, глава Минэнерго Александр Новак проводит оперативные переговоры с Путиным, на которых глава государства намерен узнать выгоду для России от сокращения. Лишь после обнародования российской позиции на этих переговорах ОПЕК продолжит консультации, так как доля Москвы в мировой нефтедобыче значительно превышает доли всех членов картеля, кроме Саудовской Аравии, которая выступает лидером ОПЕК в переговорах. «Мы столкнулись с сопротивлением со стороны России касательно значительного сокращения», сетует анонимный источник агентства. Сейчас с нами на связи Артем Деев, руководитель аналитического департамента «А-Маркетс». Артем, здравствуйте.
Слушаю вас, здравствуйте.
Да, пытаемся представить ситуацию, в которой Россия, да, соглашается на значительное сокращение объемов добычи нефти или не соглашается. Что должно произойти в том и в другом случае?
Ну, если мы говорим о серьезных объемах коррекции, то, конечно же, должно произойти чудо. Тут, понятное дело, Россия, конечно же, это экономика не высокотехнологичная, по-прежнему исключительно сырьевая. Соответственно, для нее нефтянка – это основной источник дохода. И поскольку мы же прекрасно знаем, то, что Россия все-таки один из ведущих игроков на глобальной арене энергоресурсов, безусловно, любое снижение добычи, ну, в формате обязательств на нее упадет прежде всего. И брать придется одну из самых львиных долей по сокращению. На это вряд ли пойдутся. Я думаю, что максимум, если все-таки будет договоренность в совокупности, это сокращение на 1,2 миллиона. Но сразу хочется добавить то, что 1,2 миллиона по коррекции, они ничем не помогут рынку, поскольку вот очень согласен с позицией Ирана, которая была озвучена буквально несколько дней назад, о том, что если страны действительно хотят создать условия для роста цен на нефть, коррекция совокупного предложения должна составить 1,4 миллиона. Если же совокупная добыча сократится на показатель ниже, то рынок так и останется в состоянии чрезмерного предложения, и в конце концов котировки опустятся ниже $40 за баррель. Ну, то есть, с учетом таких цен на нефть, и зная, что происходит с этим, с российской валютой и с российским фондовым рынком, я думаю, что безусловно, грядут трудные времена, но полагаю, что это известно и так всем.
Насколько вообще Россия может сократить свою добычу? И отдельный вопрос, а может ли она сократить эту добычу, ну, например, зимой? Об этом с неохотой говорят у нас.
Если, скажем, к этому вопросу зайти в плоскости того, что любое сокращение добычи, в конце концов, должно вроде бы как подстегнуть рост цен на нефть, и от этого Россия выиграет, поскольку более высокие цены и формирование нового восходящего тренда и более высокий бюджетный доход в будущем, то, наверное, Россия должна поддерживать инициативу по снижению добычи. Но я вот уже отметил то, что Россия один из серьезных игроков, поэтому, скорее всего, России придется сократить добычу больше, чем на 200 тысяч, может быть, даже на 300 тысяч. На это, я думаю, не пойдут представители именно российской нефтяной элиты. Ну, это 100%. Это очень опрометчивый шаг.
Да, просто когда представители тех самых нефтяных компаний российских говорят о том, что это даже технологически затруднительно, потому что на стенках скважин образуются парафины в зимний период, и из-за, там, если сокращать добычу нефти, и поэтому мы бы, возможно, и рады, но это связано с технологическими затруднениями. Насколько это соответствует действительности, ну, вот по вашей информации?
Ну, я думаю, что это своего рода отговорки, которые впоследствии могут, ну или не впоследствии, а уже сейчас могут оправдать вроде бы как неактивную позицию России в поддержке вот этой инициативы по сокращению. Все-таки мы говорим о пакте, о соглашении по сокращению добычи, то есть о вопросе, который поднимается не только сейчас. Я напомню, что это соглашение действует с конца 2016 года, и уже была зима, когда России приходилось снижать объемы добычи. Но тогда еще рынок и представители, участники вот этого объединения ОПЕК плюс тешили себя и надеялись, что в конце концов эти меры приведут к росту цен на нефть и закреплению котировок выше $80 за баррель. Сейчас вот по прошествии уже 2 лет, получается, 18-й уже заканчивается, оказалось так, что этих усилий недостаточно, потому что есть и другие игроки, это одни только Соединенные Штаты Америки, чего стоят, они сейчас уже обогнали Россию по объему добычи, которые не участвуют в этом пакте. Ну и, соответственно, сейчас уже овчинка выделки не стоит. Вот каждый пытается, простите за такое выражение в эфире, соскочить как может. Катар уже сделал это, как вы знаете, несколько
лет назад. Вышел из ОПЕК, да.
Ну да, они оправдали такую позицию тем, что переориентируются на добычу газа. Ну, на самом деле, все очень просто. Может быть, они и переориентируются на добычу газа, но они просто понимают то, что, в конце концов, вопрос, который поднимут, и вот уже сейчас поднят по сокращению добычи, это новые обязательства. И при таких ценах на нефть, как сейчас, в районе $60 за баррель, мы вот в моменте видим то, что котировки поседали больше, чем на 5%. Поддерживать инициативу ОПЕК, это смерти подобно для таких стран, как Катар, которые очень зависят от стоимости и экспорта углеводородов. Вот Катар решил сделать ход конем и решил, что больше не хочет связывать себя обязательствами в рамках ОПЕК. Собственно, с января они уже не члены этой организации.
То есть, кто входит в ОПЕК, тот и берет на себя обязательства. Все остальные могут воспользоваться плодами решения.
Конечно, абсолютно с вами согласен. Этим прекрасно пользуются Соединенные Штаты Америки, которым фактически расчистили дорогу. Ведь другие ключевые производители, Саудовская Аравия и Россия, они вынуждены в соответствии с этими обязательствами сокращать добычу. США не член этой организации, ни ОПЕК, ни ОПЕК+. И за вот эти 2 года, я напомню, что Штаты увеличили добычу больше, чем на 2 миллиона баррелей. И обогнали Россию. Раньше это было сказкой. Никто не верил, что Штаты с сланцевой добычей могут стать пищевым производителем. Сейчас это уже реальность. И очень большой вопрос.
Простите. Вот сейчас с пометкой «Молния» агентство ТАСС публикует, страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти, но финальной цифры еще нет. Это агентство ТАСС публикует со ссылкой на делегата. Информация, судя по всему, неофициальная.
Вернемся опять же к тому, насколько они сократят. Я думаю, что это в любом случае меньше, чем на 1,4 миллиона. И, как я уже сказал, любая цифра 1,1, 1,2, 1,3 этого будет недостаточно для долгосрочного стимулирования роста цен на нефть. Поэтому, возможно, чтобы успокоить рынок и всех тех, кто следит за этим, вроде бы как продемонстрирует общую солидарную позицию того, что думают о будущем рынке нефти. Но спустя полгода станет ясно, что рынок остается в том же самом избытке предложений, что и раньше. Потому что за эти полгода, напомню, по планам администрации энергетической информации США, добыча будет увеличена еще на 400 тысяч, и Штаты планируют выйти на показатель в 12,2 миллиона. То есть, опять же, рынок на пороге очень серьезной коррекции.
А страны ОПЕК в сумме сколько добывают, если Соединенные Штаты планируют выйти за 12 миллионов, а страны ОПЕК в сумме?
Буквально самые свежие цифры, датируются они вчерашними данными. Добыча в рамках всех стран ОПЕК выросла еще на 40 тысяч, сейчас они добывают 33,05, по-моему, миллиона.
То есть у Соединенных Штатов, если бы они входили в ОПЕК, была бы солидная доля?
Да, у Соединенных Штатов Америки сейчас первое место в мире. И, соответственно, даже если бы они были в рамках ОПЕК, они бы легко потеснили и Саудовскую Аравию, и Россию. Потому что тем больше, чем Саудовской Аравии не хватает почти миллион. Соответственно, Россия добывает сейчас, по-моему, 11,3 миллиона. А в Штатах сейчас добывается 11,7 миллионов баррелей в сутки. Контраст совершенно очевиден.
Все-таки существует ли какая-то средневзвешенная цена, которая бы устраивала всех игроков на рынке, или такой цены нет на сегодняшний день?
Тоже интересный вопрос. Я думаю, что нужно задаться целью понять, где же уровень рентабельности для тех же самых производителей США. Это очень вопрос, который бурно обсуждался и продолжает обсуждаться в последнее время. Но вот считается то, что те же самые Штаты, с учетом их технологий, могут и дальше осваивать сланцевое месторождение даже при ценах на нефть ниже $50 за баррель. Поэтому я считаю, что вот как раз к этому уровню и будут стремиться котировки текущих значений. То есть фактически рынок может просесть еще на 20-25%.
Как-то так. В краткосрочной перспективе или вы описываете где-то будущее?
Вы знаете, я думаю, что это произойдет Нет. Я думаю, что эти цены мы увидим в ближайшие два квартала 2019 года, то есть в ближайшие полгода.
То есть, когда закладывают в российский бюджет $45 за баррель, то недалеки от истины?
Ну, да, в этом плане да.
Спасибо. Это был Артем Диев, руководитель аналитического департамента А-Маркетс. Ну и Василий Орлов уточняет, США 12 добывает, ну 11,7, если быть точнее, на сегодняшний день мы 11, мы где-то 11,3-11,4, ОПЕК 33 миллиона баррелей в сутки. А сколько вне этих стран? Ну, просто напомню, что мы входим в ОПЕК, ровно поэтому вот в этих 33 миллионах от ОПЕК есть и доля треть, то есть со стороны Российской Федерации. Есть еще, конечно, страны, которые не входят в организацию стран-экспортеров нефти. Сколько в сумме вообще на планете Земля добывается? Ну, вот это можно было, конечно, уточнить у Артема Деева, но ключевые игроки обозначены. Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Саудовская Аравия, и при этом Саудовская Аравия и Российская Федерация входят в ОПЕК, Соединенные Штаты держатся особняком. Ну, мы ждем, конечно, на лентах информационных агентств уточнения, так насколько будет сокращена добыча, отразится это на рынке или нет. Еще раз напомню, по словам Артема Диева, если добыча будет сокращена на 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки, то это никак не отразится на рынке. Нужно сокращать добычу еще больше, тогда это на рынок хоть как-то повлияет. Поэтому ждем уточнений на лентах информационных агентств. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, ее поправляют, мы не входим в ОПЕК, мы входим в ОПЕК плюс, все верно, мы в ОПЕК плюс. Ну а сейчас действительно о других новостях. Роспотребнадзор связал 63% смертей в России с неправильным питанием. Больше половины смертей в России связаны с приемом некачественной пищи и неправильным питанием, об этом сообщает Роспотребнадзор. В то же время, как выяснил Коммерсант, правительство имеет противоречивые сведения о рационе граждан. По оценке экономистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы в России сейчас нет точных статистических данных о потреблении продовольствия. Единственным относительно достоверным свидетельством качества питания граждан России является прирост числа страдающих ожирением. Идея маркировки продуктов продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. Около 63% смертей в России связаны с алиментарно зависимыми заболеваниями, которые возникают из-за плохого питания. Распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин, сообщили в Роспотребнадзоре. Ну и здесь резонно вспомнить о тех инициативах, которые в последний месяц звучали довольно интенсивно, и про специальный акциз на вредные продукты, и про маркировку продуктов. Что из этого может сработать, об этом поговорим с Виктором Тутильяном, директором Института питания Российской Академии Наук, доктором медицинских наук. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Виктор Александрович, сейчас, судя по тем новостям, которые мы наблюдаем в последний, ну, условно говоря, месяц, что-то планируют делать в России с вредными продуктами. То ли повышать цены на них, то ли как-то...
Пожалуйста, да. Давайте. Да. Со мной на эту тему так разговаривать нельзя. Я не считаю продукты какие-либо, не будь кроме ядовитых или загрязненных, вредными. Все продукты, которые человечество в процессе эволюции отнесло к пищевым продуктам, для пищевого использования, все являются носителями каких-то полезных веществ. Это источники энергии, это источники пластического материала, биологически активных соединений. Поэтому говорить, это вредно, это нет, это абсолютно неправильно. Другое дело, количество и частота потребления. Если вы съедите кусочек колбасы, на которую сейчас напали, даже сырокопченый, где много жира, да, много, но кусочек, что он вам даст? Ничего. Вредного быть не может. Если вы съедите батон колбасы, да, вы, естественно, получите огромное количество соли, огромное количество жира, насыщенных жирных кислот, холестерина и прочее. Вот в чем надо понимать. Поэтому мы должны знать законы науки о питании. Законы, я подчеркиваю, которые не дано нарушать никому. Ни богатому, ни бедному, ни мужчине, ни женщине, ни ребенку, ни старику.
Да.
Это закон соответствия энергетической ценности рациона энерготратам организма. Сколько съел пищи, а это источник энергии, единственный, столько изволь потратить. Как? Не можешь потратить в рамках своей обычной деятельности. Значит, на тренажер или на улицу бегай, трать. Или ешь меньше. Но тут вторая проблема. Будешь есть меньше, и так недополучаешь микронутриенты. Это витамины, минеральные вещества, микроэлементы повсеместно. И от детей до взрослых дефицит. Потому что рацион на где-то 2000 килокалорий, 2200 для мужчин, 1800 для женщин, он уже из лучших продуктов процентов на 20, на 30 даст нам дефицит витаминов. А если мы добавим технологическую обработку, кулинарную обработку дома, хранение, то, естественно, будет уровень дефицита еще больше. И мы смотрим, мы определяем в крови, в моче, мы доказываем, что у больше, чем половины людей, и взрослых, и детей, дефицит витамина.
Виктор... Доказываем. Да, Виктор Александрович, просто тогда непонятно, а что в этих обстоятельствах делать? В Роспотребнадзоре обращают внимание ровно на то, что у нас слишком высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли.
Значит, вот, видите, вы сами себе говорите, слишком много сладкого, значит, добавленный сахар убрать из нашего. Но это дело самого человека, образование. Вот это ваша ответственность и моя, донести, что не надо пугать какими-то продуктами. Ты просто понимаешь, что там много жира, значит, ты съесть должен один маленький кусочек, и все, для удовольствия. Сахар, не клади добавленный сахар. Ну, кондитерские изделия, значит, съешь много. Одно пирожное, одно, и 2 часа бега. 2 часа бега. Вы понимаете? Вот, это должен каждый человек понимать, что... расслабился, съел лишнее пирожное в гостях, тебя угостили бесплатно. Ну, хорошо, ради бога, но иди трать эту энергию, потому что пустые калории, сахар.
Виктор Александрович,
почему да. Мы за то, 3 вещи, которые ВОЗ и мы определяем как такие критические еще. Соль, которая много в колбасных изделиях, во всех, которые много, ну... в обычных соленых продуктах. Значит, просто добавленную соль. Вы войдите в любую столовую, ресторан, куда хотите. Кому-то принесли еду, он не попробовал, берет солонку и начинает горстями сыпать соль. 5 грамм мы должны с продуктами всего в сутки получать соли. Тогда давление артериальное у нас будет держаться.
Виктор Александрович,
если мы едим 10-15 грамм, первое. Второе. Жир. Жир насыщенный. Сливочное масло. Это жир колбасный. Вот эту колбасу дайте мне без жира. А там 30% жира, но в скрытой форме. А есть колбасы копченые. Там где-то и 50% жира. Мы же должны это понимать. Мы это видим, знаем, понимаем. Но едим. Сосиски, сардельки, мы детей приучаем, сами едим. Почему мы не можем, допустим, для ребенка Кончетка это раз где-то, ну, в неделю праздник. А вы чуть не что суете все своим детям, внукам. Вот только, ах-ах-ах, и мы рады, довольны. Мы же его приучили, извратили его вкус. И он все любит сладкое. Даже полугодовалые дети, когда переходят на искусственные продукты прикорма или на искусственное вскармливание, бабушка или мама пробуют вот эту смесь. Высокая технология, созданная специально, максимально приближенная к составу женского молока, пробует, ей невкусно. Ну-ка, давай туда сахарку добавим. И все. Ребенок в следующий раз выплюнет все. И не будет есть. Давай, извратили вкус. Причем не сейчас, а на всю оставшуюся жизнь.
Виктор Александрович, позвольте я просто уточню. Важный момент. Мы это прекрасно, например, можем понимать с вами и договориться, что следим за своим здоровьем. Но сейчас нам уже в Роспотребнадзоре, в Министерстве здравоохранения говорят об этом как о некой государственной проблеме и думают над тем, как ее решать в государственных масштабах. Маркировать.
Пожалуйста, да. Первое направление – образование населения. Образование, еще раз образование. Второе – сокращение давление на промышленность, сокращение содержания, искать пути, чтобы продукт был вкусным, но с меньшим содержанием соли, с меньшим содержанием сахара и с меньшим содержанием насыщенных жиров. Вот в этом плане. Но я не призываю путем повышения акцизов, а наоборот поддержки тех производств, которые уменьшают и разработали технологии с меньшим содержанием и создали вкусные продукты. Давайте гибко к этому подходить. И, конечно, это надо образовывать население. Надо приучить их к новым технологиям, к новым вкусовым ощущениям. Это большая работа. Вот Москва 3 года назад сократила содержание соли, сахара и сливочного масла в детских садах. Но что не сделали? Не подготовили ни родителей, ни детей. Дети начали жаловаться, родители начали устраивать бунты. И Москва бросила: бог с вами, только не шумите. Но надо подготовить. Это наша с вами ответственность. Я врач, я знаю, что надо. А вы умеете донести до каждого.
Но сейчас мы этим и занимаемся, да.
Ну, занимаюсь. Вот смотрите. Мы говорим 80+, к 30-му году. Ну, на этом же это не достигнул и забыл. Это же надо поддерживать и соблюдать. И для того, чтобы сейчас, в 22-м веке, были те, кто 80 с большим плюсом будут жить, им сейчас, сегодня, уже даже поздно, надо создавать условия оптимизации питания. Пример. Дефицит витамина, дефицит фолиевой кислоты. И мама, вот она завтра будет беременна, сегодня она еще не беременна. Ну вот так получилось, завтра она станет беременна. А у нее мало фолиевой кислоты. Уродство, гибель плода, обеспечены маловесные дети. И нездоровье на всю оставшуюся жизнь, 1000 дней. То есть мы сейчас должны с вами думать о 22 веке.
Спасибо. Это был Виктор Тутильян, директор Института питания, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук. Его попытка убедить вас питаться правильно. В правительстве по-прежнему думают, как эту проблему решать. Судя по всему, нас ждут какие-то изменения в законодательстве. Посмотрим, обсудим, но позже. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Рада, Верховная Рада Украины разрешила морской охране стрелять без предупреждения для отражения нападения. Верховная Рада определила, что оружие кораблей и катеров морской охраны государственной пограничной службы может применяться без предупреждения для отражения вторжения и нападения на украинские корабли. Закон устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины. Прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины. Значительными положениями закона предусмотрено, что оружие кораблей и катеров морской охраны государственной пограничной службы может применяться без предупреждения с целью отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, для отражения нападения, оказания помощи для отражения нападения на корабли, катера и суда государственной пограничной службы и другие суда Украины, ну а также для прекращения вооруженного сопротивления. Сейчас с нами на связи Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь целый законопроект о прилегающей зоне Украины, где есть и вот такие моменты, где можно стрелять без предупреждения. К чему это все может привести и к чему этот законопроект в принципе?
Законопроект, очевидно, призван развязать руки для организации последующих военных провокаций в Азовском и Черном морях, потому что до вот этой схватки, которую устроил Киев, в принципе, никаких проблем с передвижением боевых кораблей по Черному и Азовскому морю не было. То есть даже еще корабль управления «Донбасс» спокойно ходил через Керченский пролив, отправляет соответствующий запрос российским береговым службам. Но поскольку взят курс на силовую эскалацию, то есть корабли, которые были задержаны при последнем проходе, они используются как предлог, а теперь принимают законопроект, который разрешает снять оружие, что может быть использовано в следующих провокациях, которые, конечно же, будет обвинена Россия. То есть все последствия этой провокации будут пытаться, союзники Киева, пытаться сваливать на Россию. То есть, соответственно, законопроект указывает на то, что, скорее всего, мы увидим именно какие-то силовые действия в ближайшие, возможно, недели.
Позвольте, но оружие, в принципе, могли применять и до этого, насколько я понимаю. Если вспоминать конфликт вот именно в Керченском проливе, то украинские корабли, судя по тем переговорам, которые звучали в эфире, прямым текстом говорили о том, что они не будут применять оружие, хотя теоретически могли. Так, может быть, это просто документ для внутреннего пользования?
Нет, это была именно линия на провокацию, то есть, чтобы обвинить Россию, то есть указать на то, что якобы корабли шли с мирными целями, не имея никаких агрессивных намерений, хотя, как показали, опять же, документ найденный, кораблям был отдан приказ скрытно проследовать Керченского пролива, осуществить переход. То есть такие переговоры, заявления, они именно рассчитаны на внешнего потребителя, чтобы показать, что Киев белый и пушистый, а на него внезапно не спровоцированно напала Россия. То есть, а теперь уже, когда они дают разрешение на официальное разрешение на применение боевого оружия, они там агрессируют тем, что вот напали на мирные украинские корабли. То есть, опять же, это просто очередной этап развития этой провокации, которую устроили в Керченском проливе.
Но вот меня больше интересует еще вот этот вот эта формулировка «прилегающая зона Украины». Я так понимаю, там есть определенные затруднения, связанные со статусом Крыма. В России его считают российским, на Украине его считают украинским, и поэтому вот акватория вокруг Крыма, как будто бы становится взрывоопасной, в том числе и Керченский пролив.
Разумеется, это делается именно для того, чтобы обосновать для внешних игроков необходимость и возможность введения дополнительных вооруженных сил на территории Украины, размещения кораблей над Черным, они, конечно, ставятся и в Азовском морях. То есть сейчас уже напрямую идут разговоры о том, какие корабли будут направлены, какие сроки и на какой период. Опять же, по приглашению Украины, причем с учетом того, что Киев не признает территориальные воды России вокруг Крыма, то есть они могут под предлогом того, что Киев не признает, но НАТО не признает, направить свои корабли в территориальные воды России, кто они считают своими, с кораблями НАТО. То есть в связи с провокацией посмотреть на реакцию России. То есть если Россия, как ожидается, ответить жестко, это может, опять же, послужить предлогом для новых санкций или усиления военного присутствия НАТО на территории Украины. То есть, опять же, под предлогом якобы агрессивных действий России.
Как здесь Российская Федерация может ответить? Потому что мне не очень понятно. Предполагаем, что есть ситуация, в которой по приглашению украинской стороны в сторону Севастополя движется некое военное судно Североатлантического альянса с непонятными намерениями, я не знаю, просто встать на якорь где-нибудь в бухте Севастополя, например, которые считают украинским и в Североатлантическом альянсе, и в Киеве. Просто постоять на рейде, я не знаю. Вот и что Российская Федерация в этих обстоятельствах может сделать?
Ну, есть достаточно четкие инструкции насчет нарушения территориальной территории, ну, территориальный ход России, то есть, соответственно, это предупреждение, потом, возможно, предупредительного огня, то есть за нарушение государственной границы, то есть поднятие воздухоударной авиации. Так, вариант полумер — это вытеснение навалом, то есть, как опыт показывает вот этим буксиром. Ну, и в 80-х годах тоже советский флот вытеснял американские корабли из советских территориальных вод. Соответственно, ну, силовые действия в легче происходят, понимаете, иначе это получается, государство не защищает свой суверенитет, что прописано в основополагающих документах и российской оборонной доктрины, и охраны государственной границы. То есть, в любом случае, если они пойдут эту провокацию, то есть Россия может или, по сути, капитулировать, или действовать соразмерно, то есть не применяя силу. То есть надо давай понять, что даже если координатор большое сражение, то есть Россия адекватно ответит.
Адекватно, но вот смотрите, одно дело вытеснение навалом, а другое дело, что за вытеснением навалом следует уже стрельба на поражение. И вот
ну
здесь...
да, если корабль, ну, корабль заходит военный в российские территориальные воды, игнорирует предупреждение, отказывается уходить, то есть если даже навал может взять, то есть после следующей стадии это огонь на поражение, то есть иных вариантов просто нет, значит получается, что корабли могут заходить иностранные в российские территориальные воды, абсолютно плевав на российское государство. То есть, ну, Россия такого позволить не может. Она, ну, проявит слабость в этом вопросе, потом, как бы, обдерутся крипту во всех возможных других вопросах.
Вы конкретно ждете какого-то действия со стороны именно военно-морских сил Украины или, полагаете, будут привлекать как раз суда Североатлантического альянса?
Я думаю, это будут комбинированные операции, то есть Украина выступит как предлог, а за спиной будут стоять именно те или иные силы НАТО, то есть самолеты-разведчики, дроны, возможно, какие-то корабли, которые будут, с одной стороны, мониторить, чтобы потом, в кавычках, прийти на помощь. А с другой стороны, они будут, как бы, обеспечивать Киеву некоторую подушку безопасности, потому что, ну, естественно, Россия не заинтересована в военном конфликте НАТО. Поэтому будут тут именно на этой тонкой грани балансировать, проверяя реакции России на попытки нарушить ее суверенитет.
Вот мы гипотетически пока всю эту ситуацию описываем, но предполагаем, что такое может произойти. Если подобное происходит, да, в России понимают прекрасно, что это, например, провокация, но при этом как будто бы вынуждены отвечать. А не отвечать не было бы правильнее в этих обстоятельствах?
Ну, если не отвечать, то есть, соответственно, получается, создается прецедент, то есть корабли НАТО могут заходить в территориальные воды России, игнорировать законные требования российских береговых служб, погранслужбы, соответственно, ну, ты спустишь один раз такое, второй раз, потом просто это будут использовать именно для вторжения в территориальные воды и на других, скажем так, потенциальных театрах военных действий, то есть слабых бьют. И надо понимать, что, ну, мы находимся в состоянии холодной войны США и НАТО, поэтому действовать надо в логике, вот именно, ну, приходится, то есть не ходить тоже факт, что Россия хотела бы этого, но у нее как бы выбора не остается, кроме достаточно жестко отвечать.
Несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что будут последствия, будут санкции, будут какие-то новые запреты и все остальное.
Да, санкции они будут в любом случае, даже если не будет, даже если Абхазии, санкции будут, они будут вводиться частотой там раз в минимум, раз в квартал, то есть этот курс, он определен, то есть никаких оснований полагать, что санкции не будут продолжать вводиться, как бы нет. Поэтому, то есть Россия может или как бы так надеяться на неосуществимое снятие санкций, или же действовать уже сообразно ситуации, когда в ближайшие годы никаких существенных улучшений в отношениях США и НАТО не произойдет. Соответственно, будут санкции, давление, ну, привыкать надо жить в таких условиях, где надо, как говорится, давать по зубам, где есть возможности, где есть правовые основания.
Спасибо. Это был Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме продолжается борьба за российский кинематограф. И тут есть свежее предложение. Там предложили выделять кинотеатрам гранты за показы российских фильмов. С такой инициативой выступила первый зампред комитета по культуре Елена Дропека. Она заявила агентству «Москва», что необходим комплекс мер по поддержке отечественного кинематографа. По словам Дропека, поддерживать нужно не только кинопродюсеров, кинопроизводства, то есть не только деньгами, но и зрителя с помощью субсидирования муниципальных кинотеатров. Можно установить систему грантов, кто показывает больше российского кино, или кто показывает его лучше, или кто пропагандирует его лучше. Сумма таких грантов может зависеть от количества средств, которые есть в муниципалитете, отметила депутат. Кроме того, она предложила включить в потребительскую корзину расходы граждан России на кинематограф. С нами на связи Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам предложение Елены Дропека? Гранты вам выделять, например.
Ну вот, видимо, боги обратили внимание на рынок, на наш рынок. Конечно, идея в различных программах стимулирования зрительского интереса, зрительского показа, она очень важна, и она гораздо лучше, чем какие-то запретительные меры и ограничительные. Конечно, это требует проработки всей этой идеи, потому что с одной стороны, помощь частным кинотеатрам, но с другой стороны, речь идет о средствах муниципалитетов, что, конечно, сразу вызывает пессимизм. Скорее всего, это должна быть федеральная программа, то есть такая же примерно, как программа поддержки кинопроизводства, но именно субсидирующая, стимулирующая зрительский интерес, показ российских фильмов в кинотеатрах.
Насколько эти гранты вообще могут быть интересны кинотеатру?
Ну, вы знаете, это вообще такая распространенная достаточно практика. Например, в европейских странах очень много есть национальных и межнациональных программ поддержки европейского кино, например, и оно очень активно применяется. То есть, конечно, кинотеатру любые гранты интересны, и если будет поддержка активности в области продвижения российского кино, так это еще лучше.
Но тогда придется, наверное, жертвовать чем-то другим, например, вместо того, чтобы показывать какой-то блокбастер, который вышел от Марвела.
Фантастический.
Да, предположим. Вы говорите, нет, у нас здесь неделя российского кино, мы вообще получаем гранты, поэтому будем показывать какие-то другие ленты от российских режиссеров при поддержке Министерства культуры.
Да, в этом-то, с одной стороны, идея, потому что часть кинотеатров, которая получает некую компенсацию, да, за того, что они отказались, может быть, от какого-то более там вкусного предложения прокатать зарубежный блокбастер, выбирает неделю российского кино, и за это условно получает компенсацию. Так в этом и идея программы.
Ну, это о каких деньгах может идти речь? Я пытаюсь это посчитать. Потому что вот на блокбастер, да, люди пойдут, да, кинотеатр заработает определенную сумму денег на попкорне, на билетах, на всем остальном. Но если он от этого отказывается, то потери измеряются чем? Миллионами рублей? Миллионами долларов?
Ну, не совсем так, в размере там на кинозал. Ну, смотрите, на самом деле речь же не идет о том, чтобы там взять и полностью отказаться там какому-то кинотеатру от показа там зрительского голливудского кино там и так далее. Речь идет о поддержке показа. Я даже скорее за то, чтобы поддержка была ориентирована не на такое массовое зрительское российское кино, да, вот движению вверх грантами помогать было бессмысленно.
Зрители, ну, это кассовый фильм, кино.
Да. Да, а вот как раз поддержка такого умного, скажем, сложного кино, она важна. И это немножко другой рынок, да, это несравнимый там с фантастическими тварями. И вот в Европе, например, такое стимулирование, ну, где-то на кинозал примерно там 10-15 тысяч евро. Да, то есть это сколько там у нас получается? Ну, там до миллиона рублей, там, условно говоря.
В месяц?
Небольшого...
В год?
Нет, в год.
В год,
в год, конечно. Угу. Вы понимаете, здесь очень важно, что это здесь же нельзя там залить деньгами, да, то есть это не должна быть все-таки такая, должна быть очень серьезная антикоррупционная экспертиза, потому что, чтобы это не подкладывалось там Филькиными отчетами, где зрители только на бумаге, то есть тут надо очень грамотно все сделать, и чтобы это не было формальной историей, чтобы это действительно стимулировало кинотеатр, чтобы кинотеатр понимал, что его активности будут оценены государством в виде какого-то гранта, но в то же время, чтобы это не превратилось в какую-то там мошенническую схему.
А не дешевле поэтому... вот просто на государственные деньги, на муниципальные деньги построить уже отдельный киноцентр именно российского кино для того, чтобы вот там прокатывались... что называется, правильные картины от российских режиссеров, умное кино, авторское кино, неважно. Насколько это было?
Зритель, да. Зритель все-таки привязывается к каким-то определенным кинотеатрам, да, и очень сложно таким вот центром российского кино, хотя все время мы предлагали, там, чтобы за счет федерального бюджета, например, в столицах субъектов федерации, такие, ну, как бы региональные дома кино, дома кино все-таки возникали. Но зрителя очень тяжело туда завлечь, если он будет понимать, что там идет только там, условно, там, российское кино какое-то, да, ну, учитывая как бы некую, ну, хотя я с этим спорю, неприязнь там к российскому кино. Никакой
неприязни определенно есть.
Но ее на самом деле нету. Понимаете, ее нету. Потому что, в принципе, предвзятость к плохому кино. Просто так получается, что все российские фильмы пытаются попасть на экраны кинотеатров, поэтому иногда кажется, что шлака возникает очень много, а не от того, что российские фильмы плохие. Потому что у российских фильмов другого варианта нет, они могут показывать только в кинотеатрах и зарабатывать деньги. Это вот проблема единственного рынка, где зарабатываются деньги, в кинотеатрах. Поэтому все российские фильмы, какие бы они ни были, пытаются попасть в кинотеатр. Поэтому у зрителя ощущение, что очень много шлака. Хотя это на самом деле совсем не так. И создавать специализированные такие гетто, их очень сложно, да, синематики, это все здорово работает, но этим надо заниматься, и делать это в формате государственного предприятия, там, муниципального предприятия, тоже сложно, это предпринимательская история, социального предпринимательства, здесь как раз важно именно предпринимательское начало.
Ну, у меня последнее уточнение, да, я прекрасно понимаю, что доходы кинотеатров это не только продажа билетов, это еще и сопутствующие, как я уже упоминал, да, там попкорн и все остальное, это довольно солидная статья доходов. А если говорить о некой эффективной поддержке государства, не дешевле ли бесплатно, вход свободный на там определенные российские фильмы, если государство будет вот на это выделять средства, а все остальное, кинотеатры как бы могут заработать и так, напрямую не выдавать кинотеатрам деньги, гранты какие-то, а пускать бесплатно на какие-то фильмы. Вы бы на это согласились?
Нет, потому что я считаю, что, во-первых, все, что бесплатно, оно по определению не может быть хорошим. Ну, как бы так у нас уже в голове сложилось, да? Это бесплатные такие проекты или дисконт, или даже когда кинотеатры там снижают цену билета до 50 рублей в стремлении привлечь зрителя, это приводит к обесцениванию похода в кино. Понимаете, вы понимаете, что нормальное кино, нормальный поход в кино не может стоить 50 рублей. Это очень такой психологический момент, это снижает ценность просмотра. И в краткосрочной перспективе оно может привести к тому, чтобы кто-то из зрителей пошел, посмотрел. Но долгосрочно это не работает, это уже экономистами исследовано давным-давно. Поэтому здесь важно создать как бы и ценность похода, и поддержать ее, и стимулировать кинотеатры показу хороших российских фильмов.
Спасибо. Это был Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. В целом ему идея Елены Дропека-то понравилась. Вот системой грантов для кинотеатров, которые бы раскручивали, поддерживали отечественное кино, давали, ну, привлекали зрителя на какие-то российские фильмы. Не очень понятно, правда, с кем согласятся ли с этим налогоплательщики, я имею в виду, конечно, нашу аудиторию. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько комментариев успею принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, очередная идея наших законодателей, которые носят какую-то, ну, непонятную инициативу, и, наверное, скорее всего, конечно, понятную, да, которая укладывается в эту, в патриотическую такую канву. Но я думаю, чем меньше они о нас заботятся, тем лучше и дольше мы с вами проживем.
А чем плоха идея, ну, например, если мы хотем поддержать талантливых молодых?
Снимать надо качественные фильмы. Во-первых, во-вторых, опять же, убирать государство или ограничивать государство вот в этой вот бесконечной дотации различных наших деятелей, да, которая там, не буду называть его фамилию, у которого комплекс неполноценности из-за того, что он до сих пор не возведен в чин дворянства там. когда на эти фильмы уходят просто баснословные суммы.
Мне нравится идея, принимается. Ну и что еще? Ходил на фестиваль корейского исторического кино, бесплатное, прекрасное кино, это пишет Дмитрий Алексей. При этом упоминает и то, что у него есть предвзятость по отношению к отечественному кинематографу. Сейчас уже время прогулок по старой Москве.